Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте, Виктор.
Хочу начать программу сегодняшнюю с вопроса телезрителя. Батюшка, бывает, что ближние очень благостно относятся к перемене, происходящей с домашним, если человек сделался воцерковленным, однако на этом останавливаются. Им нравится, какой у них православный человек в семье, они положительно относятся к православию, но духовной жизни нет. Вот нужно ли говорить с близкими людьми о вере, о Боге? Как это делать, чтобы не вызвать раздражение у людей?
Вы знаете, в услышанном мной обращении уже можно, кстати, порадоваться той жизненной ситуации, кстати, в которой находится там герой. Когда люди радуются, глядя на исполнение. Такая идиллическая картинка, что все умиляются и восхищаются, и тихо счастливы.
Ну, на этом все заканчивается.
Да, на этом все заканчивается. Но это еще благостная, что говорится, картина. В жизни же бывает все жестче, чем, кстати, описано, кстати, в вашем вопросе. Очень жестче.
А в чем, почему, что в этом плохого, если человек обратился к Богу? Он же не ушел из семьи, он не стал хуже относиться к близким, наоборот.
Вы знаете, мы придем к тому, а, собственно, почему Христа распяли. Что плохого Христос кому сделал?
Творил чудеса. Это страх и это корысть той силы, которая была в Иерусалиме.
Помогал, избавлял. Да, за ним шли толпы людей. Но в итоге этот же народ кричал: «Распни, распни его». Я думаю, что вся та часть людей, которая сейчас не спешит исправляться, вот им пример преображения человека или инаковость Бога, мы часто говорим, это, употребляем это слово по отношению, кстати, противопоставляя верующих людей, неверующих. Я не хотел бы говорить верующий, неверующий. Я хотел сказать, что иной человек. Она зачастую не вызывает одобрения. Зачастую общество крайне негативно относится к тем примерам, когда показывается жизнь, отличная от жизни этого общества. Когда провозглашаются цели, отличные от цели этого общества. Когда говорятся слова, отличные от тех, которые употребляются в этом обществе или семье. А еще самое главное, что сатана там правит пал. Зачастую человек, не находящийся в общении с Богом, вольно или невольно очаровывается теми дьявольскими проявлениями, которые присутствуют в нашей жизни. И пребывая в этом очаровании дьявольском, он невольно становится противником появлению Божьей истины в конкретном человеке. Как некий светлый дух приходит в дом, где пусть вольный и невольный господствуют другие устремления, то этот дух начинает восставать на носителя благодати Божией. Поэтому каждый человек, конечно же, должен быть готов. И каждый человек, верующий, трудящийся, знает, какую борьбу, войну духовную приходится вести.
Тогда у меня вопрос следующий. Если возникла такая ситуация, как вести себя в такой среде? Будь то дома, среди близких людей, да? Или на работе, где тоже могут к твоему поведению вот быть, ну, мягко говоря, вопросы, а то и претензии.
Давайте вспомним одну из передач, в которой, кстати, мы с вами принимали участие и говорили о преподобном Сергии Радонежском. Что он не оставил нам, кстати, письменных свидетельств, слов, но он показал собою Христа. И вот этому образу-то вся Русь поверила и их за ним пошла. Вот, наверное, в первую очередь нам нужно показать собою образ Христа. А люди все равно чувствует эту правду. Да, некоторые могут ополчаться на эту правду, но найдутся сердца, которые будут тронуты вашей чистотой, вашей любовью к ним. На работе очень важный вопрос, очень деликатно. Различать, как люди вас спрашивают. Это лукавое совопротничество, это праздное любопытство или действительное желание приоткрыть дверку в иной мир. Если это действительно желание приоткрыть, то вы, откликаясь, но никак предлагая сам, должны поведать скромно, тихо, насколько Господь даст вам разумение говорить с человеком.
То есть моя позиция, допустим, назовем ее условно миссионерской, она должна быть все-таки пассивной. Я должен сначала посмотреть, как люди готовы воспринимать
совершенно верно
меня,
совершенно
мои слова
есть
или нет.
Есть такие слова. Никогда не стучаться в закрытую дверь. Понимаете? Мы должны входить в открытую дверь и входить с молитвой. И это относится и к семье. Если уж мы на месте своего служения, на работе, чрезвычайно деликатно, бережно относимся к тем, кто к нас окружает, с кем мы связаны многочасовым общением, нахождением в одном пространстве, то тем более чрезвычайно бережно к своим любимым. Ведь мы не случайно оказались в нашей семье, не случайно вышли замуж за этого человека или взяли в жены семью когда-то самую прекрасную девушку в мире. Мы с вами не просто имеем отца и мать, или растим этих детей. Все это не случайно. Они дороги нам, бесконечно дороги. Они любимы. И вот в нас должна быть крайняя степень любви. А любовь выражается, что мы больше слушаем, больше отдаем себя. И, знаете, к желанию проповедовать часто примешивается желание не привести ко Христу, а сказать, вот, чтобы ты был там, где я, чтобы был такой, как я. Иногда вот такой момент тщеславной какой-то гордыни присутствует. Нет, тихо, осторожно, но мы должны опять же показывать Христа. В основном, еще раз повторюсь, Христос изображается, а не рассказывается.
Если так пошел диалог, что ты понимаешь, тебя не воспринимают, могут звучать даже богохульства. Да? Как реагировать в этой ситуации? Нужно спорить, что-то доказывать или все-таки извиниться и уйти? Потому что о чем, дескать, с вами говорить, если вы даже на элементарные вещи так реагируете?
Если раздается богохульство, конечно же, разговор нужно прекратить и заметить, что равным образом любой человек достоин уважения и добрых слов. Да, я не думаю, что проповедуя или говоря о Христе, мы заслужим с вами каких-то совершенно страшных, уничижительных, кстати, оскорблений. Если только человек сам своим неразумным поведением, невоздержанным, кстати, проявлением эмоций не вызовет ответную реакцию. Конечно, мы не должны до этого доходить. Господь там, где есть тишина и мир, там, где смущение, споры и при какие-то, кстати, громкие, на повышенных тонах, кстати, выяснения, это уже не духовное рассуждение, этого надо удаляться. А говорить, что вы неправы и недопустимо, и надо иметь уважение, этим можно заключить и более не вступать в срок. Или перевести по человечеству, или, может быть, даже попросить прощения за то, что ввели человека в такое состояние. Я думаю, что это будет уроком на будущее. Иногда, ну, сказано же в Писании, не мечите бисер перед свиньями, да. Не всегда и не перед всем нужно обязательно доставать из своей запаски коробочку с драгоценностью и говорить всем, порадуйтесь, что я имею. Некоторые могут и не понять, что это за драгоценное, а некоторые могут и оплевать ее в ваших руках. Чтобы этого избежать, нужно, опять же, самое главное, находиться в молитвенном настроении. Самый главный труд и наша проповедь о Христе – это наш собственный разговор с Богом о наших любимых. Наша молитва, непрестанная, с надеждой, с уверенностью. Вот самое главное.
Все-таки вы правильно очень привели к месту пример Сергия Радонежского, который на личном опыте показывал, как правильно жить
и как служить
во Христе,
другим.
И как служить другим. Наверное, в данном случае тоже вот личный пример самый важный. Нельзя говорить о Боге, если ты сам не показываешь пример.
Вы знаете, вот любой с опытом человек постепенно приходит к этому. Да, для нас каждого из характерен такой период, когда мы восторжены, когда мы сами открыли истину, нам кажется, мы всем ее должны показать. Вот этот фонарь, который с этих огонек зажегся, достать, чтобы он осветил им всем, казалось бы, во тьме переходящим. Нет, нет, нет. Оставим эти порой горделивые и самолюбивые мысли и предоставим Богу действовать. Положимся вместе на Бога, но не оставляя свою собственную молитву о людях и об этом мире, столь дорогом нам и любезным.
Вернемся к семье, в которой вот как бы не совсем все гладко, потому что, с одной стороны, радуется человеку, который воцерковился. Это так вот приятно, что в семье есть такой человек, с другой стороны, не поддерживает его. Очень часто сейчас в храмы люди не ходят, считают, что, ну, наверное, и нет в этом особой нужды, поскольку Бог везде, Он и во мне, и я могу и так помолиться. Насколько ошибочно это суждение, батюшка?
Вот вы сказали, я могу и так помолиться. Насколько я знаю, общаясь с людьми, которые, кстати, говорят, что у меня Бог в душе и не обязательно ходить в храм, они ведь и не молятся. Вы понимаете, нельзя отождествлять мысль о Боге с жизнью в Боге. Жизни-то в Боге как раз и нет. А мысль, кстати, о Боге, о красивом мире, о еще чем-то, она, можно сказать, проскальзывает у всех, присутствует. Да, человек еще не умер, несовершенный труп, несовершенный камень перед нами. Он понимает, что Бог есть. Ну а где же твоя жизнь-то по воле Божией? Где же твое исполнение? Где же твое общение? Как ты называешь Бога? А как ты молишься? А как долго ты молишься? А какие ты делаешь подвиги во имя Бога? А как ты жертвуешь? А что ты в себе преодолел ради Бога? Ведь зачастую бывает, что он говорит мне: Бог в душе, но ничего из Богом заповеданного не исполняет, входя в противоречие со своими словами, то есть практически отрицая веру и жизнь о Боге.
Еще один вопрос, который, мне кажется, очень уместным в данном разговоре. Прислал его на Михаил Лузгин из Танец-Каневской. 70 лет меня держали в атеизме, я глубокий старик, каяться мне уже поздно, но что-то гложет меня, ведь мои родители были верующими людьми когда-то, а мне умирать без исповеди и причастия. Примет ли меня Господь?
Примет, конечно. На небе, я повторюсь, нет ни одного праведника, там одни грешники. Но какие? Кающиеся. И 70 лет – это не возраст, и покаяние. Возможно, не можешь прийти, позови, придут к тебе. Только скажи Господи: Господи, прости меня, и будет в числе первых у престола Божия стоять, если принесет действительно покаяние за свою жизнь. Очень желаю, чтобы это исполнилось в его жизни.
То есть это важно, что у человека эмоциональный настрой, он изменен, да? Вот в 70 лет прожил в атеизме, и тем не менее понимает, что путь к Богу, он истинный.
Вы знаете, Господь обнадеживает всех, неважно, в какой период ты придешь к Богу, порой даже в вечер своей жизни, но лишь бы ты пришел, Господь ждет его. И пусть он скажет слова любви, благодарности Богу. Но, конечно же, хотелось бы предупредить других, более молодых, более здоровых, в которых, кстати, может быть, и болезней никаких нет. Не доводите себя до того состояния, как иногда приходишь к болящему человеку, пожилому, порой, кстати, там, некоторые даже какие-то высокие должности занимались, состоятельными были, властными. Вот лежит этот человек теперь, дурно пахнет, хрипит: Господи,
прости. Где оно благополучие теперь-то?
Да, Господь помилует его, слава Богу. Но, люди, давайте приносить Богу все лучшее, пока мы умны, пока мы деятельны, пока мы красивы, пока мы сильны, пока мы можем столько всего сделать для людей и для Бога. Не теряйте этого времени, не дожидайтесь того момента. Иногда Господь ведь может быть по злой жизни и не допустить вам покаяться. Вот что страшно будет. Владыка, страшно наш. Часто наш владыка повторяет такие слова: боюсь вещей, да, как умру, где обрящусь, да, понимаете? Вот готовиться надо к последнему моменту. Ведь момент смерти – это ведь не страшный момент. Это удивительный момент. Это момент свидания, как с любимым человеком.
Преображение.
Да, да, к нему надо готовиться. Его надо желать. Но вот хотелось бы, чтобы вот с радостью о свидании с Богом так бы встречал каждый свой час.
Но помирать нам рановато. Есть, как в той песне поется, еще дома у нас дело.
Но готовиться не поздно.
Спасибо, батюшка.
Благодарю.
Всего доброго.